Слава Богу, благословенному нашему Господу, Царю неба и земли. Благословен Он во веки и веки. И я счастлив, что я имею дело с этим Богом, что Он постучался ко мне, что Он призвал меня на свой путь. И я надеюсь, что если я все правильно буду делать, Он придет в мою жизнь, чтобы прославиться через меня, чтобы открыться в своей силе, своей правде, своих божественных истинах, которые я должен и обязан нести в этот мир, свидетельствуя в первую очередь о величии моего Творца. Это мой смысл жизни, это то, что меня привлекает в моем Боге. Я знаю массу людей, которых интересует спасение, которых интересует Царство Небесное, и они говорят, это главное, это первое. И я очень благодарен Богу, что я этого не чувствую. Я не знаю, уподобился ли я апостолу Павлу, который сказал, истинно говорю, пред Богом не лгу, что для меня лучше остаться без Христа, лишь бы братья мои родные мне по плоти были спасены. Он такие слова употребил, как Иисус часто говорил, истинно, истинно. И он тоже сказал, истинно говорю пред Богом, не лгу. Что вот для меня дороже, ближе это проповедь тем людям, которые его гнали, ненавидели, всячески злословили и унижали. Даже доходило до того, что они заклялись просто не есть, не пить, пока они его не убьют. Так они его ненавидели. А он вместе с этим просто... Все отдавал свое сердце, все, что у него есть, на то, чтобы этим людям было хорошо, чтобы они узнали истину, истинный смысл бытия. Вот это я называю настоящей, совершенной любовью, когда человек действительно любит, потому что любовь своего не ищет, она просто жертвует все, отказывается абсолютно от всего, потому что она захвачена, она настолько, ну, сфокусирована на том, что вот тонко чувствуется вот эта тяга, и все остальное просто меркнет в этом стремлении. Что я хочу сказать? Нам надо найти эту любовь. Если мы ее не найдем... Мы не найдем истинного смысла божественного слова. Мы не вкусим того Царствия Божьего, которое мы должны вкусить уже здесь, на земле. Потому что Бог должен в нас царствовать над всяким злом. Евангелие должно царствовать внутри нас. Над всякой демонической силой, над всякой властью, над всяким грехом должно быть не просто победа, знаете, иногда вот говорят там победа над грехом. Победа над грехом – это хорошо, но наша цель, чтобы царствовать над всяким злом, возвеличиться над всем этим, тем великим, ну, качеством любви, о котором сказано в Писании, что любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире так, как поступал Христос. Дьявол изо всех, как говорится, утюгов кричит, во всех церквях он кричит, это невозможное явление. Никогда ты не будешь поступать в мире так, как поступал Христос. Ты человек, ты плоть, ты там это самое, никаким образом не можешь подняться на этот уровень. А Бог сказал, и не одним местом Писания, а многими местами Писания, что ты не просто можешь, ты обязан туда подняться, чтобы отразить Иисуса Господа таким, какой Он есть на самом деле, чтобы показать Его этому миру, что ты возле Него не ради того, что у тебя шкурные вопросы и тебе что-то нужно. Ты возле Него только по одной причине. Ты переполнен любовью, потому что ты встретился, узнал Его, увидел Его таким, как Он есть. И Он захватил твою душу, Он захватил твое сердце и все твои интересы. Это то, что Бог поставил перед нами целью, и мы должны это очень четко осознавать. Если мы живем для чего-то другого, если мы тратим силы на что-то другое, мы глупые люди. Нам надо достигать любви, нам надо приобретать любовь, нам надо видеть Бога таким, какой Он есть. Вы знаете, не знаю, есть ли такие люди, которые любят не видя, но думаю, что это какая-то уже аномалия. Для того, чтобы любить, нужно видеть, нужно оценить, нужно понять суть там другого человека, на которого ты обратил внимание. Тогда может возникнуть чувство, тогда может прийти вот это единение душ, даже на земле, по-человечески. Если ты не увидишь Бога через Священное Писание, если Бог не нарисует внутри тебя картину настоящего Иисуса, какой Он есть, в твоем духе, внутри тебя, Он должен нарисовать этот образ, на который ты должен смотреть, как в зеркало, и только потом преображаться в этот образ, потому что этот образ захватывает тебя, он тянет, он манит тебя. Ты без него больше не представляешь жизни. Это идеал твой, которому не просто нужно подражать, которому очень сильно хочется подражать. Это и есть настоящее Евангелие. Мы сегодня перед хлебопреломлением. Это плоть и кровь. Мы знаем много в Писании мест, где сказано, допустим, я не стал советоваться с плотью и кровью, когда он ходил в Иерусалим. Да? Или плоть и кровь не наследуют Царствие Божие, мы знаем. И еще есть места, которые говорят плоть и кровь, подразумевая личность человеческую. Вот человек, как он есть, он состоит из тела и состоит из души. И душа всего живого, Писание говорит, она в крови, всего живого. И надо понимать, что человеческая душа, она тоже запрограммирована в крови человека. Как, знаете, говорят часто в мире, там зов крови. Усыновили, там, скажем, ребенком маленьким, там, цыганку, и она выросла взрослая, и пошла гадать, и пошла по базарам ходить, потому что кровь позвала ее. Не все, правда, но есть такие моменты. Вот перед нами тоже плоть и кровь. Суть великого Бога вот здесь. Сама суть Его. То, о чем Он думал, то, о чем Он мечтал, то, что в Его чувствованиях было, все Он оставил на земле. Двумя этими вещами. Он сказал, пей и ешь это. И когда ты будешь это делать, ты будешь иметь в себе жизнь. И жизнь с избытком. Но понимаете, какая проблема? Вот мы видим видимую часть, но видимая часть и еще именно вот хлебопреломление, она состоит из невидимой еще части, духовной части. Мы видим обыкновенный хлеб, обыкновенное вино, но если бы наши духовные глаза были бы открыты, мы бы видели Иисуса, и Он бы входил бы внутрь нас, и Он бы открывался бы нам таким, какой Он есть. Но так как, знаете, вот когда Адам согрешил вместе с Евой, до этого времени они общались с Богом, и они, конечно же, видели Его. Духовный мир с духовным, у Адама была физическая жизнь и духовная жизнь у него была, потому что Писание сказало, что если ты вкусишь в тот день, в тот момент, когда ты вкусишь, ты смертью умрешь, и он действительно умер смертью, но только той частью, которая называется духовная жизнь. Он перестал общаться с Богом, он перестал видеть Бога после того, когда Бог произнес на него эти проклятия. И мы знаем прекрасно, что до сих пор мы обременены этим проклятием, мы не видим духовного мира. Мы очень сквозь тусклое стекло очень редко общаемся с духовным миром, там с какими-то ангелами или чтобы еще какие-то вещи происходили, это отделено от нас. И точно так и вот и хлебопреломление. Есть люди, которые стяжают духовные вещи, у них есть слово от Бога внутри, у них даже есть, если есть начаток духа, у них есть, то они уже от хлебопреломления получают пользу. Уже хлебопреломление дает им прибыток, потому что духовное нужно разуметь только духовно. Плотской никогда не поймет и никогда это слово ему не даст никакого результата. Он просто съел кусочек хлеба, он выпил из этой мензурки и все на том закончилось. Я хочу сегодня сказать, что Господь пытается снарядить нас своим словом так, чтобы хлебопреломление начало иметь ту духовную силу, когда всякий, кто ест ее и пьет это питье, он будет иметь в себе избыток жизни. Знаете, когда мы говорим об избытке жизни, мы говорим о том, о чем сказал Христос самарянке. Он сказал им: «Воду, которую я дам, кто ее будет пить, тот не будет жаждать вовек». Мы должны это знать. Тот не будет жаждать вовек. Это та же пища и питье, которое Бог предлагает верующему человеку. И мы понимаем, что это избыток, абсолютный избыток жизни для того, чтобы она никогда уже не кончалось. Это практически дерево жизни, которое было посреди рая. Это то, что мы делаем и входим в жизнь так, как это было в те древние времена. Я хочу читать вам книгу пророка Исаии, чтобы немножко рассуждать сегодня и еще некоторые места. Давайте откроем. Сначала книгу пророка Исаии, 53 главу почитаем. С первого стиха буду читать. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и ни во что, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязлен был за грехи наши, мучим и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Твоих. Как овца веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим Его безгласен. Так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит, ибо Он отторгнут от земли живых, за преступление народа Моего претерпел крест. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольствием. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему я дам Ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Немножко такая противоречивая глава, противоречивые стихи. Смотрите, что здесь сказано. Четвертый стих. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Вот так мы думали, глупые, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но когда мы читаем, допустим, 10 стих, тут написано: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его». Вы знаете, на самом деле Христос наш Господь страдал, умирал вовсе не потому, о чем говорят сегодня многие люди. И я считаю, что многим сатана вложил просто мысль, чтобы какие-то произносить издевательские речи в адрес жертвы Христа, в адрес Бога Отца произносятся такие речи, что Бог не только, Бог милостивый, это еще и Бог справедливый, который требует наказания за грех, и Ему надо было кого-то предать смерти, чтобы потом всех простить. Вот, и говорят, что жертва умилостивления – это когда вот Бог смотрел, и Он имел негодование на этот мир греховный, и Ему надо было как-то его умилостивить. И вот Иисус эту жертву заплатил, и Отец успокоился и сказал: да, теперь я могу всех уже прощать, потому что за грех заплачено, все по справедливости сделано, теперь можно всех этих людей не видеть, ихних грехов через кровь Иисуса Христа и прочее. На самом деле вся проблема в том, что люди не знают миссии Иисуса Христа, причины, почему Он приходил на землю. Вы знаете, я много думал, когда я был в детстве, и у нас где-то недалеко появились единственники, которые считают, что Христос и Бог Отец – это одно и то же. И я помню, мой отец, он в таком шоке, и не пускать их в дом, и обходить их 20-й дорогой. Это ж такие страшные еретики. И я помню, как это в меня, вкачивалось это все, что это же как можно так? Это же самая большая истина, это же... И все по Писанию. И, кстати, единственники точно так же, как и триединственники, они говорят: ах, там это такие, те самые антихристовы слуги, они верят там все. И кто-то говорит, что Иисус Христос – это сотворенный ангел, там какие-то свидетели Иеговы, мормоны вообще говорят, что Он брат дьяволу старший. Вот. И очень редко ты найдешь людей, которые тебе скажут: да, это отец и сын. Это обыкновенный отец и сын. Один бесконечный, а другой сущий от начала, который был рожден прежде всякой твари. И почему я об этом заговорил? Потому что дьявол всеми силами старается приблизить Иисуса Христа к Отцу и сказать: это одно одинаковое, это одно целое. То есть ты к стандартам Иисуса Христа никогда не приблизишься, даже не думай об этом, что ты можешь быть таким, как Бог. Это самое большое кощунство, какое только можно услышать. Но давайте все-таки еще раз об этом задумаемся сегодня, и потому что это самая главная причина, почему выдумываются всякие учения, отделяющие Иисуса Христа от нас, как старшего брата, который как краеугольный камень, на который мы должны смотреть и выровняться в ту же самую линию, что и он. Если это не происходит, ведь мы знаем, как строился Иерусалимский храм. Ни один камень не тесали на месте, где там подгоняли. Каждый камень готовился отдельно, где-то совсем на другой территории. Потом его приносили, вставляли в нужное место, и там не было слышно ни удара молотка, ни звука тесала вот этого, который тешит камни. Все камни были заготовлены где-то в другом месте. Это преобраз того, как Бог строит свой дом. Он дал нам краеугольный камень, и Он сказал: ты должен быть таким, как Он. Что я имею в виду? Христос действительно с Богом Отцом одно. Я и Отец одно, Он сказал. Но мы должны понимать, что тот же самый Христос говорил, да будут и они едины в нас, как мы с тобой едины. Никто не хочет это повторять, никто не хочет это вспоминать, когда пытаются говорить о Троице. Но Христос об этом молился, Он сказал, что это единство не только мое с тобой, это единство и их с нами, с тобой вместе, чтобы мы были одно. И вы знаете, Христова жертва, которая сегодня перед нами, она делает эти вещи. Она призвана делать эти вещи, чтобы мы стали одно. Я часто это повторяю, немножко сейчас я как бы уклонюсь в сторону, но не могу об этом не сказать. Когда мы говорим о рождении свыше, когда, знаете, я много раз рассказывал сон, не буду его повторять, когда я там хотел взлететь, и я взлетал до верхушек деревьев и представал к людям, что вы же видели, что я летал, почему вы не удивляетесь? И люди в основном так отмахивались от меня, как от какого-то глупца, и говорили, да отойди ты, что ты хочешь, нам нет времени до тебя. И только мало-мало там количество людей, они так, это, ну да, мы видели, да, это интересно. Но я не вижу интереса на их лицах, я не понимаю, почему им не интересно, что человек не может летать. И много раз этот сон мне снился, пока Бог не проговорил ко мне. Одно из самых страшных, что я услышал, во что я не поверил, это то, что тебе надобно родиться снова. Тебе нужно снова родиться, так же, как и Никодиму, Господь. Все его там вопросы отодвинул, все, оставь ты все. Тебе надо одно, тебе надо родиться снова. Как это я нерожденный свыше получается? Да я, и что я только не делал, и пастырем был, и много чего делал. А Господь говорит, вот твой полет, вот этот твой полет, когда ты отрываешься от земли, изо всех сил машешь этими крыльями, руками своими, и отрываешься от земли, там даже до верхушек деревьев изредка поднимаешься, но ты же все равно падаешь на землю, потому что твоя родина, земля, курица, не может быть в таком полете, как летает орел. Никогда она не будет, хоть она все силы приложит, хоть она что угодно сделает, и мы часто думаем, вот там вот грех какой-то виной, поэтому он разделяет меня с Богом. Да, плотской человек есть Бога противник. Он, Бог его терпит, и терпит его просто божественной любовью, потому что он настолько богопротивник. Любой плотской человек, он противится всему духовному. Так вот, я хочу сказать, что если Бог не начнет говорить тебе слово, если ты лично не начнешь получать от Бога информацию, знаете, апостол Павел о хлебопреломлении от самого Господа принял. Вы думаете, что это для особых? Нет, это для каждого из нас. Я хочу знать, я хочу понимать, что такое хлебопреломление. И он тебе откроет в своем ракурсе, как тебе лучше будет понятно, как с какие крайности ты попал, чтобы тебя вывести из этого. Но для этого нужно время, для этого нужно отречение от всех остальных интересов ради Слова Бога, ради того, чтобы Бог начал говорить тебе. Я никогда не перестану напоминать вам это место Писания, которое, ну, не упоминается, потому что оно крайне неудобное. Если не возненавидишь отца и мать, если не возненавидишь жену, детей, всей своей жизни, если не возненавидишь, ты не можешь быть моим учеником. Ты не можешь быть моим учеником. Мое слово до тебя не дойдет. Ты не сможешь его принимать. Ты не сможешь... Это как рация, знаете, если ты на эту волну не переключился, ты никогда не услышишь, о чем там говорят. Точно так и здесь. Если человек понимает, что есть общераспространенное слово от Бога, которое Бог говорит всем людям, чтобы у них началось детство, но это не есть слово правды, это есть... Молоко – это есть слова, которые звучат для всех людей, они одинаковые, эти слова. Потому что если бы апостол Павел начал проповедовать там, где он не мог говорить с ними, как с духовными, что бы получилось? Они просто бы за ворот кишок получили, потому что эта пища им непригодна. Точно так, если бы Бог выпустил всю духовную информацию в мир, то люди бы просто от этой пищи получали бы урон. Поэтому эта пища спрятанная. Это пища для отдельных людей. Он говорит, только тогда ты станешь моим учеником, когда ты захочешь отделить себя и посвятить себя одной единственной цели. Бог должен быть прославлен так, как Он об этом говорит в Святом Слове. Если этого нету в моей жизни, если я не вижу Его красоты, если я цепляюсь за... Его интересы из-за выгоды, из-за страха, еще из-за чего горе мне. Мне надо быстрее заканчивать эту жизнь. Вот. Что я пытаюсь сказать сегодня? Я пытаюсь сказать, что когда Бог начинает говорить тебе лично, когда Он начинает тебе говорить лично, это в твою жизнь начинает потихоньку проходить вечная жизнь. Вечная жизнь начинает открываться внутри тебя, потому что слова, которые говорит Господь, это уже не общераспространенные слова. Эти слова – дух и жизнь. Дух и жизнь. Как Он сказал когда-то Марфе, ты о многом заботишься, но одно нужно, от чего все начнется, самое прекрасное, самое настоящее в жизни. Одно нужно, это нужно услышать Его, послушать Его, но для этого Он требует определенные условия, только специальные люди, определенные люди могут услышать Его, то, что Он хочет сказать. Знаете, тоже уже часто я это повторяю. Представьте себе человека, которому, это уже сейчас, как говорится, актуально в мире, ученые об этом говорят, что близко время, когда человека будут делать киборгом таким, знаете, полуроботом, получеловеком, скрестят, значит, биологического человека, и какой-то робот будет там, скажем, тебе впаяют в мозги какой-то чип, который полностью соединен с интернетом, и у тебя прямая информация прямо в мозг. Любой вопрос. Ты только раз задумался, она перекачалась в твои мозги, И ты не надо тебе никакого образования, ничего, у тебя все полностью, моментально есть. Не знаю, будет это, не будет, вряд ли это будет, вряд ли Бог позволит, что человечество к этому придет. Хотя это уже очень близко, но я хочу аналогию провести. Вот когда дух человеческий выходит из-под власти тела, он соединяется с Духом Божиим, и уже нет нужды, чтобы кто тебя учил. Духовный судит обо всем. Абсолютно любая информация, все чувствования Господа, все то, что есть в Боге, оно становится, ты становишься одним целым с Ним, ты соединяешься с Ним во всех аспектах твоей духовной жизни. Поэтому все эти потуги нашей плоти, все эти старания там освящаться, да, это все нужно в детстве. Но как только человек понимает истинную цель бытия, он начинает видеть две картины. Человек должен быть рожден от воды, и он должен быть рожден от духа. Он должен быть сначала рожден как зародыш. Это тоже рождение жизни. И он должен быть рожден буквально. Духовный человек так появляется на свет. Он рождается как зародыш, и потом он рождается буквально. Как это происходит? Писание говорит, восхотел, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Некоторый начаток появляется, когда слово входит в тебя. Как только слово в тебя вошло, то слово, которое Бог лично тебе скажет, уже внутри тебя появилась вечная жизнь. И это еще не все. Это еще не все. Это только начаток Божьего создания. Он еще будет развиваться внутри. Но сколько бы он ни развивался, он не будет полноценным, пока он не выйдет наружу. Писание говорит, дух дышит где хочет. Так бывает со всяким рожденным от духа. Вот когда дух мертвый в человеке, это одно явление. Когда он рождается от Слова Божия, это другое явление. И Писание говорит, что человек в это время мучается в своей душе, потому что написано же в Писании, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах моих вижу совсем другой закон. Это случается с теми, кто уже родился от Слова, у кого пришла истина, он ее получил как драгоценность и не может ей дать, ну, выхода, не может ее делать то, что он хочет. Он только удовольствие это имеет внутри. Ему нужно освобождение и искупление его тела, потому что наше тело – это, знаете, говоря электрическими терминами, если есть, ну, какой-то источник энергии, ну, электрической, скажем, да, и полностью заизолирован, ничего ты к нему не подключишь. Так и наш дух. Если он внутри нашего тела смерти, да, Бог может, вот так как молнией его прикасаться к нему, но это совсем не то, это не одно целое с Богом. Это просто вот присутствие Божие, дай Господи нам присутствие. Зачем тебе присутствие? Тебе надо, чтобы тебе стать одним целым с Ним. Так вот, когда тело теряет свою власть над духом, и дух может выходить из этого тела свободно, куда хочет и как хочет, он немедленным образом сразу поднимается к Богу, чтобы соединиться, потому что дух – это огромная страсть по Богу. Это чувства, которые ни на чем другом не остановятся, пока Бог не будет все во всем. И как только Дух Бога и Дух Твой соединились, это все, все закончилось. Есть полное развитие Царствия Божия внутри тебя. И уже никто никогда тебя не остановит. Всякое дело, которое ты будешь делать, оно будет правильным. И удивительнейшие места Писания исполнятся в твоей жизни. Писание говорит, имейте веру Божью. Кто будет иметь веру Божью, тот все, что не захочет, попросит и будет ему. Как это работает? Вот все, что ты не захочешь, это значит только одно, что ты будешь постоянно слышать голос Божий, в постоянном соединении с Ним, потому что вера же от слышания. И если от этой веры произойдет такое явление, что любое твое желание будет исполнено, это значит, что твое соединение с голосом Божьим будет уже на постоянной основе. Точно так же Бог говорит, что если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, все, что не захотите, просите, и будет вам. Это опять о том же самом. Если это войдет, значит, войдут такие со Словом Божьим, войдут такие желания, которые просто умертвят все остальные желания, и ты все, что ты не захочешь, будешь просить, и ты будешь правильного просить. А когда ты будешь правильного просить, Писание говорит, что Бог будет тебе давать. Как еще нарисовать перед вами эти величайшие перспективы, чтобы вы могли ухватиться за них, забыв обо всем остальном? Нам нужен настоящий Бог, нам нужна настоящая вера, нам нужна настоящая жизнь. Все остальное – позорное явление, позорная пародия на божественное слово. Я понимаю, очень хорошо понимаю, что есть детская пища, которая есть, ну, предел мечтаний малого духовного ребенка. Но доколе? Доколе молочком? Доколе этот круг жизни, который не ведет ни к чему настоящему? Начинается самое мерзкое, что Господь отмечает как мерзкое, это лицемерие. Когда мы прекрасно знаем, что внутри не так, как снаружи. Мы прячем там внутри то, что не нравится людям, то, что не нравится нам самим. И из года в год носимся, как с писаной торбой, с этими всеми своими склонностями и странностями обыкновенных человеческих похотей. И изображаем из себя таких правильных, потому что тогда будут все смеяться. А на самом деле все такие, все повержены одними и теми же человеческими странностями и глупостями. И вместо того, чтобы прятать это все, вместо того, чтобы действительно сказать: «Господь, мне не нужна больше эта жизнь». Я не хочу ни одной секунды, ни одной минуты в ней находиться. Я не хочу ее исправлять. Я не хочу от нее ничего, вообще ничего. Я хочу смерти этой жизни. Одно, единственное, что выведет меня в духовную жизнь, там, где настоящий простор и настоящий смысл. Вот это жизнь Иисусова. И нам нужна жизнь Иисусова внутри нас, вместо нашей жизни. Когда я говорю, что я должен стать братом Иисусу Христу и подобным Ему, я понимаю, что не с моей человеческой стороны я должен стать таким. Наоборот, как раз, я никогда никак, ни на миллиметр не приближусь к его стандартам, какие бы усилия я ни прилагал, ничего от этого не будет толку никакого. Единственный толк будет от того, когда я скажу: пусть закончится моя жизнь, пусть уйдет от меня абсолютно все. Нужен огонь, гори огонь. Благословляю имя Господне, дай, Господь, мне терпение, чтобы все это было выжжено до основания и исчезло из моего пути, потому что я хочу приготовить квартиру для великого Бога, чтобы Он мог поселиться в моем теле, как в храме, чтобы Он мог там владычествовать, ходить, делать все, что Он хочет, чтобы Он мог явить Себя через меня этому миру. Вот что мне нужно. Многие говорят, что это все настолько сложно, это все настолько прозаично, там, кто его знает, что оно будет, не будет, да плевать, лучше мечтать, чем жить свиньей, чем жить лицемером, чем жить человеком, который врет и себе, и другим людям, и изображая из себя дитя Божье. Я надеюсь, что сегодняшнее хлебопреломление позволит мне двигаться. Если к тебе пришло слово от Духа, если ты знаешь это не понаслышке, если ты не от людей это принял, значит, Бог даст тебе снова и снова прикоснуться к величайшей истине, которая должна открыть в тебе жизнь. Тебе нужно слово, тебе нужно настоящее слово, которое откроет в тебе жизнь, чтобы было попрано. Понимаете, нам надо восторжествовать над злом, нам надо воцариться над злом, надо потоптать его ногами, надо сделать его чем-то глупым и мелким, и это продемонстрировать на этой земле. Пусть видят другие люди, что нету в этом мире ничего удобного и хорошего для жизни, что только Господь может принести истинный смысл бытия и настоящего счастья, настоящей жизни». Заканчивая свою проповедь, у меня есть еще время, хочу сказать, что Христос действительно понес на себе наши немощи и наши болезни. Христос действительно взял на себя наши грехи, но Он не был наказуем Богом, чтобы, давай накажем невинного, чтобы виновных оправдать. Вот такая якобы у Бога справедливость. Кого-то все равно надо наказать, и тогда будет все по закону. Это издевательство, это насмешка над справедливостью Бога. Христос, когда ходил по земле, Он безо всяких проблем, если надо было, Он подходил к человеку, Он говорил: прощаются тебе грехи твои, иди впредь, не греши. Вы думаете, Он как Бог не мог таких слов произнести всему миру без всяких голгофских страданий? Чтобы взять так, встать и сказать: мир, прощаются тебе все грехи, я вас всех сотворил, и я имею власть, полную власть вас всех простить. Мог Он все мог делать. Вот. Не для этого Он приходил на землю. Знаете, удивительно, что Иоанн в посланиях своих, когда он пишет святого Иакова, если перевод вы читаете, то вы видите: пишу вам, малые дети, чтобы вы не согрешали, но если кто из вас согрешил, то вы имеете ходатая за грехи ваши, да? И чуть дальше он пишет опять малым детям: пишу вам, дети, ибо прощены вам грехи ради имени Его. Это вот такая вот детская пища, чтобы ребенок знал, что все тебе прощено, я за тебя пострадал, я взял на себя твои грехи, ты должен был страдать за свои грехи, ты должен был отвечать за свои грехи, но я взял их на свои плечи, я их понес для того, чтобы тебя избавить от этих грехов. Но, как мы прочитали в 43 главе книги пророка Исаии, что одно дело простить грехи, а другое дело умертвить этот грех. Он пришел не прощать грехи на землю, он пришел умертвить грех. Поэтому и сказано в книге Евреям, что оставим начатки учения, и одно из начатков учения – это учение об искуплении от мертвых дел. Как вот мертвые дела убирать? Это все детям. Прощаются тебе грехи твои, сколько бы ты ни делал, чего бы ты ни делал, потому что ты переполненный грехом, пока ты плотской человек. Это не значит, что ты должен этим спекулировать. Это значит вера, что я люблю тебя, и при любом обстоятельстве, когда ты идешь ко мне, я тебя принимаю, прощаю и не вижу твоих грехов, потому что я за тебя пострадал. Но когда быстренько читаю это последний стих Писания, это 11 стих 53 главы Исаии, на подвиг души своей он будет смотреть с довольствием, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Он понесет их на себе, их грехи. Это не значит, что он станет грешником. Это еще одна мерзость, которую пытаются проталкивать нечестивые люди. Да, они говорят, что он не сделал никакого греха, но делят, якобы в его плоти жил грех, и он его искушал. А Христос говорил: нет, я не буду это делать. И тем самым якобы он победил грех. Это мерзостное исповедание, потому что если Христу в его теле, его тело говорило ему, что вот это хорошо, это означает уже, что он был грешником. Потому что если к тебе придет желание, вожделение там на женщину какую-то, да, ты уже блудник в своем сердце. Так и Христос. Если к нему хоть какое-то искушение приходило изнутри него, из каких-то желаний, там, тела, не знаю, плоти какой-то греховной, значит, он уже был полностью во грехе и отключен от Бога. Такое тело не дает духу выхода на свободу. Такое тело держит его в такой тюрьме. Знаете, такой человек никак не свяжется с Богом так, как нужно. Поэтому знайте и верьте в то, что Христос, как говорит о нем Писание, от своего рождения был святой, отделенный, и не было греха в нем. Это значит, что не было никакого интереса, не было никакого искушения из его собственной личности. Пусть то будет душа, пусть то будет тело, пусть то будет дух. Они во всей целостности были отделенными от всего нечистого. Тот, кто говорит эти вещи, он просто не понимает миссии Иисуса Христа. Христос не пришел бороться с грехами на земле. Это равносильно, что я тебя поставлю миссией доказывать людям, что это самая канализация на самом деле это плохо для того, чтобы пить оттуда. Христос восторжествовал над всем этим. И что сделал Христос? Последние мысли излагаю. Он принял тело человеческое. Человеческое тело он принял, очищенное и готовое, чтобы в него мог поселиться Бог. Ну вот сами рассудите, как Бог может жить в теле, которое приняло все грехи на себя? Ну, когда мы говорим, что взял грех на себя, мы понимаем, что взял грех на плечи себе, понес эти грехи на раменах своих. Но когда мы говорим, что он пил чашу скорби, это значит, что он выпил внутрь себя грехи всего мира. Это негодные люди говорят. Потому что не было внутри него ничего такого. Христос, как Бог, не мог жить в теле, которое есть храм для Духа. Тем более храм для Бога, чтобы там были, ну, на все 100% идолы и всякие мерзости, и он там жил. Ну, как такое можно говорить и думать, такие лукавые вещи? Конечно же, Христос, его тело было свободно от всего этого, и для чего это было нужно? Да вот для чего это было нужно. Христос сделал страданиями навыки к послушанию, значит, чувства эти навыки все собирал, страдал. Все это было для чего? Для того, чтобы усовершенствовать тело. Ему нужно было совершенное тело. И он действительно его довел до небесных стандартов. Человеческое тело, живя на земле, он довел их, его до полных небесных стандартов. И Голгофа была нужна в первую очередь для того, чтобы испытать это тело по полной программе. Было позволено дьяволу сделать абсолютно все, что он может, и давить, как только он может. А тело Иисуса выдерживало все эти натиски. И потому он может это тело нам предоставить, и эту кровь нам предоставить. И когда он это дает нам, когда он этим вселяется в нас, это означает то, что к нам приходит жизнь, и жизнь с избытком, которую уже никто никогда не сможет никаким образом вытравить из нас. Понимаете, в чем суть всего Евангелия? Он сделал это тело на земле. Он не пришел бороться с грехами, там не с чем бороться. С кучей гарбича, с чем там бороться? Он не был искушен грехом, он был искушен болезнями, всякими притеснениями, всем чем угодно, но не грехом. Поэтому будьте благословенны, примите это для того, чтобы жизнь с избытком пришла в вашу жизнь. И не важно, кто ты был вчера, важно, как ты поворачиваешься к этому сегодня, снова и снова, уповая на милосердие Божие, протягивай свою руку для того, чтобы дух жизни, слово от Бога могло наполнить это явление вот, духовной составляющей, чтобы был и дух служения хлебопреломления, и буква служения хлебопреломления. Будьте благословенны. Давайте встанем, чтобы помолиться. Благословенный, великий, премудрый и праведный Господь Бог, благословенно во век Твое имя, и я благодарен Тебе, что у Тебя есть очень много милости для всех нас. Господь, Ты не отказываешься от нас, и Ты работаешь с нами тогда, когда мы переполнены ненавистью ко всему Твоему, и блестят наши глаза для этого мира, для наших похотей, для наших страстей. Ты смотришь на нас с сожалением и милостиво ищешь пути, как повлиять на нас. Господи, Боже милосердный, я прошу Тебя сегодня, пусть на этом месте всякий, кто находится, ощутит прилив Твоего влияния, ощутит, Господь, влияние Твоего Слова, не Слова, идущего в наши мозги, в наш разум, а Слова, идущего в наш дух, чтобы духовная сфера хлебопреломления освещалась и открывалась каждым разом больше и больше, чтобы реальная польза от всего великого благословения, которое Ты оставил на земле, была для каждого из нас. Благослови, Господь, благословение Твое распространи на нас, чтобы через нас стало видно величие Твое, красота Твоя, Господь, чтобы увидел мир, истинное Евангелие и истинный смысл жизни. Все мы просим во имя Твое и для славы Твоей. Будь благословен, будь прославлен наш Бог. Аминь.